Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, вот она и пришла, 23 октября на календаре. Здравствуйте, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вливайтесь. Сто шестьдесят две тысячи и 333 автомобиля. Сегодня рекорд нынешней недели. Их пятницы разъехались. Привыкли, вероятно. Ну, в смысле, поосвоились уже в этой воде. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Олег,
да.
Пуховский.
Лег.
Хорошей пятницы. Спасибо за эфир. Всем хорошей дороги. Слияние Варшавки и Каширки. Фура, самосвал и легковая. ДТП. Будет пробка большая, большая будет пробка через...
Понял. Но там такое, там, правда, нужно сказать, а там, сложное,
да, там
место.
Получается такое. Поворот, правая полоса, поворот направо, камера висит, и все правые полосы начинают в две полосы.
Ну, не каждый проедет. Там, а вот не каждый, особенно если учесть, что на фурах... Ну, кто они? Они вечные странники, они джентльмены удачи. Они сегодня здесь, завтра там, и не каждый знает город хорошо, правильно? А место там сложное, правда. Оно сложное для местных, а для неместных тем более. Это слияние Варшавки и Каширки. Еще из неприятностей, которые уже произошли, секундочку, у меня здесь даже с картинками. На Дмитровке в Москву напротив Леруа перевертыш. И даже... фотографии этого перевертыша. Но нужно умудриться. Прямо нужно сказать, что на свободной, абсолютно пустой и даже относительно не очень мокрой, ну, относительно не очень мокрой дороге перевернуть легковой автомобиль, а там хэтчбэк какой-то лежит, нужно умудриться. Вот центр тяжести низкий, и вообще он довольно устойчивый. Легковые автомобили — это вполне себе устойчивая конструкция. Но нет, один из нас смог. Как говорится, нет ничего невозможного для человека с интеллектом, товарищи. А вот и пилюля. Вы все требуете. Зажал, говорит, пятничная пилюля. Ничего не зажал. У меня их много, и мне не жаль совсем. 52 километра в час скорость движения по направлению в центр. Перекрытие 657-6-663. Еще больше стало перекрытий. Это я сейчас сдержался. Ну что же, нужно отметить, что у нас есть обновление информации по Ефремову. Вы вчера усердно это обсуждали и даже голосовали в телеграмчике у автоводителя. У меня, то есть. Ну и прекрасный ЦОДД и департамент транспорта тоже есть новостями. We'll be right back.
stop, shit, it did it. Keep high, your captain's in it steady. Watch me shabba.
Ну что вы притихли? Перекличку ждете? Так вот она, Игорь Васильевич, это из самых свежих, только что зашедших. Игорь Валерьевич, извините, доброе утро. Justice Project, ваш слушатель, наш слушатель Алексей, Галина, Тигранов, Сипян, Геннадий, Марат и Францев, Сергей. А еще у нас Владимир Терещенко, Денис, Вальдемар из Тайги. Сургут присылает картинку погодную по Сургуту, там сегодня минус 7. Алексей Бобровицкий, доброе утро, и вам тоже, Роман Яснева, Георгий Конькова, Сергей Волк, Александр Первый, Николай 74, Маргатон и 16.033, наш замечательный информатор, о ДТП рассказывающий, говорит МСК Бот, вот где собрались все эти лучшие, безусловно, люди планеты, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК Бот латиницей, в одно слово. Осторожно спрошу вас пока что. Ну как? Да нет, я не про пилюлю, конечно, нет. Я про наши опусы с Пашей Федоровым в рамках рассматривания, ощупывания, остукивания и оцарапывания когтями Volkswagen Polo, который теперь уже не седан, а лифтбэк. Нет? Нет? Не видели еще? Так зайдите. Лежало в кармане с 20... Я посмотрел, с 24 августа. 24 августа состоялся у нас премьерный тест и первое знакомство с Volkswagen Polo. И только вчера вышел обзорчик. Ну, как обзорчик? Ну, так, как всегда, как у нас это водится на коленке, на телефончик. С деревянными монтажными работами, без единого гвоздя и все такое. Но вышел, в конце концов. Интересно, смотрите в ютубчике, в телеграмчике, везде теперь есть. А пока что о движении. Нет, нет, не то у меня здесь что-то идет. А почему не то? Сейчас мы разберемся. Движение. Вот, теперь то пошло в движении. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы абсолютно не правы, Сергей. И со мной согласился бы, а с вами поспорил бы любой специалист. Сергей говорит, сон для слабаков. Нет, Сергей, сон для нормальных, здоровых людей как раз. Часов 8 нам всем с вами положено спать. Вот. Для слабаков поддаваться вот этой тенденции ложиться поздно и просыпаться рано. Вот это для слабаков. Сильные люди, наоборот, умеют выкроить как-нибудь так время, чтобы в 9 уже отойти ко сну. Я однажды стану таким когда-нибудь, но пока не получается. 176 уже тысяч, было 162. Это прирост транспортного потока в столицу. Напомню о проблемах, о которых уже сейчас известно. Где-то на Дмитровке у какого-то Леруа, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Перевертыш, дорожно-транспортное происшествие, еще замес из грузовиков, фур, человеческих эмоций, соплей, злости, разочарования, всего вот этого. Прямо на слиянии Варшавки и Каширки. Варшавка там, где уже въезжает в Каширку, не каждый и в нормальное время не каждый там спокойно проедет, потому что черт ты разберешь, какая полоса куда едет. Потом оказывается, что ты стоишь в полосе, которая должна уйти куда-нибудь в сторону, а там сплошная дальше, и уже не перестроиться налево, и нужно втискиваться, а никто не пропускает. Ну вот в результате серьезный замес. Пока, нужно сказать, пробка стоит от Варшавки. Да? Нет. Сейчас, секунду. А что это за... Что это? Я навожу навожу на развязку курсор, и он становится красным, показывает пробку. А до этого не показывал. Вот сейчас опять навожу. Сейчас, секундочку. Опять красное становится. Такой кусочек красного. И потом снова исчезает. Яндекс сломался. Истинно говорю вам. Он показывает что-то другое. Какое-то что-то другое показывает. Потому что то все зеленое. Потом навожу на дорогу, на один маленький участок дороги. И вся развязка становится красная. Убираю курсор, и снова она становится зеленая. Яндекс, я, по-моему, поймал тебя за этой самой. Что-то химичит. Химичит что-то Яндекс здесь. Так, доброе утро. И вам тоже расслабленной пятницы, Александра. За неделю цены на запчасти на... процентов подорожали. Денис, вы решили упустить самое интересное. Цитирую. За неделю цены на запчасти на процентов подорожали. На ноль? В смысле, все как было, так и осталось. Жестко, конечно, с Ефремовым. Почему условно или колонии поселения не дали? Не знаю, вот вы сейчас и скажете, почему не дали. Но для начала еще по движению немного. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Вот только что на... Ехал в Варшавке на Каширку, вот эта авария, там фура догнала малолитражку, еще и КамАЗ там что-то на аварийке стоит. То есть, довольно сложно объехать, потому что справа не объедешь, прям висит камера на полосу,
да.
И, соответственно, только один ряд.
И нужно стоять. Скажите, а вот в целом на подъездах как ситуация? Потому что Яндекс ведет себя очень странно. Очень странно.
Ну, вот по сравнению со вчерашним днем, ну, намного плотнее.
Плотнее.
То есть я езжу в одно время практически. И поплотнее будет.
Я понял. Но такая штука, знаете, как бывает вот наложение из двух миров картинки. То есть нам показывает такой операторско-режиссерский ход, когда тебе показывают панорама, к примеру, города, Нью-Йорк. Огни, Нью-Йорк живой, все. И потом вдруг такой флешбэк, такая вспышка. Щух, те же дома, но только такие полуразрушенные все. Небо все... И 25-м кадром. И потом раз, опять Нью-Йорк. Потом опять вспышка. И снова. Вот это примерно такая штука. Я навожу на развязку Варшавка-Каширка. Он на секунду, бамс, показывает все красное. И снова зеленое. И снова опять все зелененькое, все хорошо. Яндекс! Это уже прямо вот ощущение, что мы на кухню попали. Попали на кухню, где приготавливается что-то сейчас важное. Рецептура, там специи добавляются. Еще нам готовят показания пробок. Нам готовят места, которые будут красными. Вот это место уже готовится. Жестко с Ефремовым. Почему? Так, давайте к Ефремову.
Моторы.
Сергей Волк настаивает, что жестко. А я... Доброе утро, Евгения. Да. Волгина пришла только что. Я хочу вас спросить. А давайте я так и спрошу. Вот как наш замечательный Сергей Волк поставил вопрос буквально ребром, безапелляционно и очень правильно. Я так вас и хочу спросить. С Ефремовым поступили... Три варианта будет. Внимание. Как? Жестко. Вот так и спросим. Жестко. С Ефремовым поступили жестко. 134-21-35. Мягко. Мягко. 134-21-36. Как раз нормально. Вот сейчас. Да, вот так очень хорошо. Вот теперь. Ой, вот нормально как раз. Как раз по заслугам нормально. Поступили с Ефремовым. 134-21-37. Проголосуйте, потому что в тележеньке, в автоводителе, вы довольно бойко это делали. И нужно сказать, в этот момент я буквально видел ваши клыки и капающую кровь Ефремова с этих клыков. А вы кровожадные, и время вас не лечит, нужно сказать. Вы опровергаете вообще народную мудрость и психологические подходы к трагедиям, драмам, к травмирующим ситуациям. Время вас не лечит. И кровинушка Ефремова до сих пор капает с ваших клыков. Вы все еще хотите его растерзать и съесть его сердце. Ужас какой. С Ефремовым поступили жестко. 134-21-35. Нет, не тогда, а сейчас, накануне. Вон, вчера. Жестко поступили. 134-21-35. Это было рассмотрение апелляции. С Ефремовым поступили мягко. Мягко, наоборот, мягкотельно, миндальничает с Ефремовым. Аж на полгода скостили, ребят, полгода, за полгода. Знаете, чего можно натворить? 134-21-36. Нормально поступили. Как раз вот по делу. Хорошо, правильно все сделали. 134-21-37. Тогда позвоните, проголосуйте. Потом 7373-948. Это телефон прямого эфира. Потом возвращайтесь в эфир и аргументируйте вашу позицию. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе, доброе утро, Роман. Спасибо. Прекрасное утро.
Вам спасибо. Так, ну и что же?
Голосовал, что все нормально. Поступили.
Поступили. Знаете, правильно.
Аргументировать могу очень так, может, банально и просто. На месте погибшего водителя мог быть я. Потому что я так же езжу, так же это все вижу.
Да. Но
я тоже мог ехать в том ряду, в то же время, когда я в то время бываю и в тех же рядах.
Согласен, это один из аргументов. Второй аргумент, ну, в смысле, это один из аргументов, почему я могу занимать оппозиционную позицию вашей. Вот, чтобы вы сейчас позвоните, а я буду в оппозиции. На самом деле, урок уже преподан. Ну, в смысле, это как, знаете, это как Достоевского, когда вывели на казнь. Вот, сделано было все, кроме, по сути, в общем-то, самой казни. Правильно? Самого повешения, расстрела. Вешали же, правильно? Декабристы и все это. То есть, когда Достоевского вывели на казнь, он пережил все, что должен пережить человек, который идет на казнь. Все. Потому что указ о помиловании был прочитан тогда, когда их вывели уже на эшафот. Все, их уже вывели в рубахах, все. Есть очень... подробное описание, как вот последние эти минуты он хватал жизнь за все это. Церквушка стоит, и солнце на куполах, на золотых вот это блестит, все это, ворона летит, все это последние секунды жизни, понимаешь, да, что последние секунды жизни у тебя сейчас. Вот человек прошел через это, и потом ему читают указ о помиловании. Можно, в общем-то, сказать, что его казнили. Все. Потому что все самое страшное он уже пережил. Потому что умереть на казни, как правило, если это не пытка на дыбе, это быстро. Ну, в основном. Вот. И в этой связи, то есть, все самое страшное, самое поучительное, весь тот опыт, который в будущем должен предостеречь великого русского писателя от участия во всевозможных вот этих всех сепаратистских движениях, опыт был получен им, вероятно, и усвоен. С Ефремовым, как мне представляется, произошло что-то похожее. Это я сейчас выступаю просто адвокат. Можно я буду? Вы же сказали позицию свою. Вот я говорю в качестве адвоката. С Ефремовым случилось что-то похожее. Все произошло. Вывели, раздели до рубахи, судили, адвокат попался... экзорцист, ну, в смысле, оригинальный адвокат, все это, то есть сделано было все для того, чтобы опыт был усвоен, прочувствован, все, это произошло. Другое дело, что большинство из нас и большинство из них, из тех, кто по ту сторону вот этого стеклянного аквариума находится, иногда это клетка, у Ефремова стеклянный аквариум, иногда относится к суду как к некой, знаете, как к некой компьютерной игре, то есть где действие-следствие, ну, последствия этого действия. И ты можешь сделать какое-то одно действие, получить последствия, потом сделать совершенно противоположное и получить последствия. Ну, в смысле, реакцию какую-то. Без учета всего твоего предыдущего игрового опыта. Без учета. Ну, ты как бы обнуляешься каждый раз, да? Чекпоинты есть такие. Дошел до чекпоинта, все. Ты потом даже, умерев, начинаешь вот с этой точки. С какой-то последней. Так вот, специалисты утверждают, что на самом деле суды так не работают. Суд, он обладает неким каким-то своим судебным сознанием. Сознание. Просто потому, что есть материалы дела. Просто потому, что здесь нет обнуления после каждого нового шага. И, может быть, просто суд помнит, как развивалось следствие и как вел себя подсудимый, обвиняемый в момент следствия. Может, суд просто не обнулил эту информацию. Вот вы говорите, не, жестковато, надо было что-то ему там передумать, потому что за рулем мог быть я. Мне кажется, что решение суда здесь основывалось только отчасти на самом факте ДТП. На самом факте, специалисты могут сейчас подтвердить или опровергнуть это, или, может быть, я вообще фантазиями здесь занимаюсь. Но судом учитывалось не только то, что происходило в момент ДТП, состояние подсудимого, но и его последующее поведение, его последующее заявление, работа его адвоката, потому что суд, наверное, подразумевает, что адвокат и клиент адвоката, его доверитель, работают в связке и выстраивают вместе позицию. И, значит, позиция адвоката строилась как минимум на согласии Ефремова. Все эти бабушки-вещуньи, все эти слепые свидетели, все эти аэрозольные облака, черные дыры, гравитационные аномалии, и все вот это, другой человек в машине сидел, там вообще была женщина. Может быть, суд просто помнит это, вот это помнит. И чистосердечное признание сейчас как бы уже воспринимается как попытка избежать наказания сурового и смягчить свою участь. Так ведь обычно судья говорит, когда рассматривает ваше дело по ДТП. Ну, какое-то дело, связанное с дорожным законодательством, с правилами дорожного движения. Да, конечно, все, что вы сейчас говорите, звучит логично. Не было видно разметки, она была заметена снегом, еще что-то такое. Но ведь вы же просто хотите уйти от ответственности, поэтому приводите все эти аргументы. Правильно, обвиняемый? Хотите уйти от ответственности, по глазам вижу. Поэтому фигня вот это вот все ваши доводы, а не доводы. Вот так же обычно суд делает, правильно? По этим аварийным делам. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Алексеевич,
Поповский. Да,
на самом деле так, опять попытка избежать вот чего-то. Не пристегнутый был. Ну, уже один раз был прецедент. Ну, сказали, ну, покайся, покайся. Ну, понятно, что уже поздно. Нет, опять пытаются чего-то накопать, якобы не он виноват, а потому что был Захаров не пристегнутый. Опять какие-то подводные камни ищут. Ну, одного раза мало, что ли? Поэтому и полгода хорошо, хоть полгода скостили.
Ну, да. Ну, в смысле, ну, вот, наверное. Что говорил Ефремов в суде в последнем слове? У него несколько было последних слов. Сначала последний, потом вот апелляция, сейчас тоже последнее слово. Здесь выдержаны цитаты, их выбрал кто-то. Я слышал, что человек, убивший двоих за рулем и пытавшийся скрыться, получил 5 лет колонии поселения. Говорит Ефремов. Это где-то в самом начале. Я слышал. Таким образом, он обращает внимание на то, что он убил не двоих, а одного и не пытался скрыться, просто потому, что не было физической возможности. Никакой возможности на ножках стоять не было. И не из-за травм, а из-за состояния опьянения. Вот, поэтому и не скрывался, может быть. Так вот он говорит, я слышал, что человек, убивший двоих за рулем и пытавшийся скрыться, получил 5 лет. А я слышал недавно фразу «Укради...» Что там было? Яблоко или что-то такое? «И лишишься руки. Укради страну и станешь властителем». Вот, это Володине говорил Джафар. Так, вон он говорил, что страну сразу нужно украсть. Я тоже слышал. А еще я слышал про волосатого человека, который в горах бегает. Йети называют. В Штатах Бигфут его называют. А еще в Шотландии озеро Лохнесское есть. Лохнесс озеро. И там как будто бы обитают чудовища. Слухами земля полнится. Вот эта фраза «я слышал, что человек, убивший двоих». Факты. Когда это происходило. И, может быть, такое даже и происходило про какого-то человека. Но нужно четко понимать, что законодательство – это не оконченная фигура, завершенное здание, где добавить больше нечего. Оно меняется. и нормы, по которым алкогольное опьянение становится отягощающим фактором, нормы, по которым погибшие, если есть погибшие в ДТП с алкогольным опьянением, переводят это преступление в тяжкое, в разряд тяжкого, тоже меняются, они свежие. Может быть, этот убивший двоих получил 5 лет поселения по предыдущей редакции законодательства. А вот вам, Михаил Олегович, нужно, ну вот, по новой редакции. Дальше, что еще говорил Ефремов? Я мог бы сразу возместить моральный ущерб, если бы меня допустили к моим материальным средствам. Здесь, насколько я понимаю, желание засчитывается. Не сам факт возмещения, хотя сам факт возмещения тоже важен. Желание. А в первую голову договоренность с пострадавшими. Насколько я понимаю, смысл не в том, что его к материальным средствам не допустили, а то что, как золотая антилопа засыпал бы этих пострадавших и сторону родственников погибшего, засыпал бы, как золотая антилопа золотом, пока бы они не умолкли. И говорит, нет, нет, мы не согласны на компенсацию. А он копытом... Держите. Они такие, смилуйся, хватит, довольно. Все, засыпал их золотом. Так, что ли, было бы? Нет, сначала договоренность. Насколько я понимаю, договоренности созданы не были. Я прекращаю свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца. Снова говорит артист Ефремов. Прекращаю свои отношения с алкоголем. Не мне вам рассказывать, уважаемые мужчины, что иногда бывает такое, что если вторая половина что-то думает про себя, это здесь я вспоминаю, где ты был, в какой-то юмористической программе это была фраза, что Владимир очень-очень хотел прекратить свои отношения со Светланой. Очень хотел. Делал это изо всех сил. Но Светлана, обладательница черного пояса по карате, победительница боев без правил и чемпион мира в тяжелом весе, сама решала, когда и с кем ей прекращать отношения.
Моторы.
Я напомню, у нас идет голосование, ну и если вы по какой-то причине вчера пропустили, хотя это странно, как вы могли это сделать, пропустили решение апелляционного суда, 7,5 лет, до 7,5 лет сократили с 8 до 7,5, то есть на полгода. Режим не изменился, изменилась только продолжительность. Ну, то есть срок, а срок, и вот на сколько? На полгода, на 6 месяцев. Я спрашиваю вас в голосовании, которое идет довольно бойко. Это жестко. Суд поступил жестко с Михаилом Ефремовым. Жестко поступил. 134, 21, 35. Ну, вот эти на полгода сократив. Всего лишь, по вашему мнению. Поступил мягко. Это слишком сильное смягчение. Нельзя было так делать. 134, 21, 36. Полгода все-таки. Ну, что же вы, это 180 дней. 134, 21, 36. Суд поступил мягко. Нормально. Вот это как раз хорошо. Апелляция прошла. Суд учел обстоятельства, раскаяние. Там, вот это вот все. И сократил срок. Ну, сократил. Но кто скажет, что не сократил? Это полгода жизни, извините. Так вот, возвращаясь к заявлениям. Прекращаю свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца. Ну, это еще не конец. Будем надеяться все, что это эпизод. Вот. Прекращает ли алкоголь отношения с Михаилом Ефремовым? Вот это вопрос. Но это потом мы выясним. Полностью признаю свою вину, искренне раскаиваясь в совершенном мною беззаконии. Беззаконие. И на последнем слове в Мосгорсуде попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Таким образом, мы увидели само видение ситуации и перспектив от обвиняемого, от Михаила Ефремова. Видение перспектив его. Вот как он хотел бы, чтобы разрешилось дело. Он бы хотел остаться на свободе, чтобы это был условный срок. И вот. Вы думаете, что суд поступил, смягчив приговор в части срока, не изменив режим, и, в общем, ну, вы сами видите. Суд поступил жестко. 36%. Это эфирное голосование. Здесь в эфире вы так сказали. 36%. Суд поступил мягко. Нужно было оставить, как было. Все было хорошо, красиво оформлено. Все было правильно. Законченный был приговор. в смысле состоятельности своей, закончены. 20% считают, что слишком мягко, нужно было оставить, как было. Нормально. Вот теперь хорошо. Раньше были какие-то сомнения, там, кровожадность, еще что-то такое, показательная разборка. А вот теперь нормально. Все, уже не подкопаться. Апелляция прошла, подействовала. Срок скостили? Скостили. Все хорошо. 43%. Если взять желающих крови, считающих, что мягко поступил суд, 20%. И 43%. Ну, удовлетворенных результатом в 7,5 лет, получается 63%. В общем-то, 63% кровожадных. Кровожадные вы мои, вампирятыши. Видите, вот причина-то в чем вашей кровожадности? Приговор оставить без изменений. Это голосование уже, которое проводилось в тележенке. Автоводитель. И оно, кстати, продолжается. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Это Телеграм и Инстаграм, и Ютуб, и все на свете. Можно зайти в Телеграм сейчас и проголосовать. Я спросил вас в тележенке еще до вынесения приговора. Какого решения суда вы ждете по делу Ефремова? И вы сказали. То есть вариантов было несколько. Приговор оставить без изменений. Смягчить по сроку. До 4-5 лет. Смягчить по режиму до колонии поселения. Смягчить по сроку и по режиму. То есть 4-5 лет в колонии поселения. Вот так апелляция должна была бы закончиться, по вашему мнению. Или вообще избрать наказание, не связанное с лишением свободы, то, о чем попросил сам Ефремов. И вот результаты. Здесь все еще показательней. 48%. Приговор оставить без изменений. То есть практически половина, каждый второй убежден, что приговор либо недостаточно суров, либо достаточно суров. Понятно? Достаточно суров. То есть неизбыточно. Все нормально с приговором. Все хорошо. 8 лет – это все хорошо. И так говорит каждый второй в голосовании вот здесь в интернете. Что это значит? Но помимо того, что каждый в своем сознании поселяет себя в какую-нибудь ситуацию, помещает в какую-нибудь ситуацию, при которой он спокойненько себе едет по дороге, а в лоб ему может вылететь какой-нибудь условный Ефремов, такой собирательный образ алкоголика-наркомана, который вылетает себе в лоб в совершенно бессознательном состоянии. Каждый помещает себя вот в эту ситуацию. Вероятно, никто не помещает себя на место Ефремова. И, вероятно, точно совершенно никто, говоря о приговоре, не размышляет на тему того, а что было в момент следствия, вот как все это развивалось. Адвокат и все остальное. Ну что ж, я считаю, что здесь мы при непротиворечивом, как это сказать, непротиворечивой солидаризации позиций общества и суда получили в целом хорошую, правильную общественную ситуацию. Правильно? Ну, с точки зрения социальной позиции, с точки зрения удовлетворения нашего внутреннего судьи, какого-то внутреннего чувства справедливости, получили сатисфакцию. Правильно я понимаю? И все. И вот теперь уже можно это дело оставить в покое. Или нет? Или да? Это оглашение.
Настоящее определение может быть обжаловано в порядке главы 47 финальным зоны процессуального кодекса Российской Федерации во второй кассационный суд общей юрисдикции, подписано председательствующим судом.
Все. Оставить без изменений сократить в части срока и все вот это. Вот. Да, я слушаю, здравствуйте. Да. Да.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, во-первых, я не очень понимаю вашу позицию в плане того, что вы слушатели называете кровожадными. Значит, я думаю, что если бы у любого человека...
Я видел бабушек, которые кричали «невиновен, невиновен». Я пытаюсь быть где-то посередине между позицией «невиновен» и позицией «сидеть 8 лет».
Ну, я понимаю, что как журналист вы пытаетесь поставить нейтральную позицию.
Ну, да.
Но, в принципе, я считаю, что наказание должно преследовать две цели. И первое – это не наказание самого преступника, а пример тем, кто может совершить подобное. И вот в качестве примера тем, кто может совершить подобное, должен быть очень четкий факт, что сколько бы у тебя не было денег, какие миллионы ты там не попытался отсыпать родственникам и зажать им рот, ты должен за такие вещи сидеть. И вот потому что очень много было, значит, разговоров на тему того, да ладно, что бы дал по миллиону и мог спокойно гулять на свободе, и что такие примеры есть, и что такие прецеденты есть о том, что так поступают. Значит, вот такое громкое дело, которое именно было громким, должно быть жестким приговором именно для того, чтобы другим, которые, так сказать, ездят пьяные, а народу у нас реально ездит пьяного достаточно много, буквально неделю назад был на дороге у меня такой факт, когда, так сказать, вечером в пробке выскочил мужик, подбежал к машине, мне показалось, драка началась, вот, тоже вышел, еще человек 5 вышел тут же из машин, все стояли в пробке, так сказать, вот, а оказалось, что, значит, человек, который полез вытаскивать из-за руля, значит, другого,
увидел, понял, что пьяный сидит за рулем.
Да-да-да, так сказать, увидел, что тот в неадекватном состоянии, когда сунулся туда, там был пьяный совершенно человек, так сказать, вообще он лыка не вязал, вот. Но поскольку, к сожалению, так сказать, полицию у нас любят еще меньше, чем пьяных за рулем, так сказать, его просто уговорили пересесть в итоге на соседнее место, отогнали машину, значит, в другое место, а его отправили пешком домой.
Значит, это что ж за сердобольные люди? Вы сейчас сказали, заявление сделали, которое необходимо проверить опытным путем. Полицию любят меньше, чем пьяных. Хотите поспорить, что это не так?
Ну, вот, к сожалению, в данной ситуации, я сам бы не хотел, чтобы мое заявление было правильным,
но понял.
В данной ситуации, которую я вот сам, который участвовал, вот, к сожалению,
то есть полицию вызывать так. не стали вызывать?
Пытались вызывать, несколько человек пытались вызвать, сказать, сразу прозвониться не получилось в полицию. Значит, и, соответственно, сказать, народ принял вот такое вот решение, значит, что давай его пересадим, да ладно, чего сдавать, ладно, сказать, и тому подобное. Вот начались вот такие вот разговоры, сказать, в итоге он сначала пытался там ключи не отдать, он их сразу вытащил, зажал в руке. Вот, значит, потом его все-таки вытащили, сказать, из машины, ну, в итоге... так как машина стояла посередине достаточно проезжей дороги. Вот,
а
значит,
где это было еще раз?
Алтуфьевское шоссе, метро Владыкино.
Ну, во Владыкино. Пьяный за рулем, и при этом никуда его не сдали, дали человеку уйти,
да,
от ответственности.
Да, уйти, дали, перегнали машину.
Вы же понимаете, что вы по холке его погладили и сказали ему, как бы, ну, да хорошо, продолжай, дорогой, продолжай. Да. Он же убьет кого-то все равно на днях.
Вот, к сожалению, да, так сказать, получилось так, что его отпустили, так сказать, и, соответственно, так сказать, нашлись сердобольные люди.
Все, я понял. Тогда скажите мне еще один. Сейчас вы прямо меня, что пьяные или полиция, это вообще отличная тема. Но вы мне скажите, а вообще тема Ефремова, она еще актуальна? Потому что я смотрю сейчас здесь, ну, вот, да, кто-то
она
пишет, неинтересно,
именно,
там
пример,
все вот
это. Как пример, потому что у нас, к сожалению, так сказать, очень часто...
А вам не кажется, что она актуальна, как компьютерная игра, которую ты прошел сюжетную линию, и ты... Вы игроман? Ну, в смысле, играете?
Нет, я вообще не играю в компьютерные игры.
Я понял. Ну, просто тогда давайте я вам расскажу. Есть такая тема. Там ты играешь в игру, и она дает тебе возможности очевидные, то есть сюжетная линия какая-нибудь идет. А есть еще возможности сетевые, дополнительные задания, там еще что-то такое. И ты прошел сюжетную линию, то есть твой персонаж вырос по карьере, ты его прокачал, все на свете. И все, и закончилась сюжетная линия. Закончилась, пошли титры разработчиков, и все, как будто сюжетная линия закончилась. А потом в меню, в основном, когда ты смотришь общую информацию по игре, пройдено 38%. 38%. То есть казалось бы, что по процентам тебе еще, ты только на треть закончил, еще там куча всего должно быть. Но самое интересное уже случилось. Все, сюжетная линия уже закончилась. Далее сетевая, вот это с идиотами, малолетками там связано. Не хочется. Все, игра уже перестала быть интересной для тебя. Хотя прошел только на треть. Может быть, вот это такая же история и с Ефремовым. Сюжетная линия уже закончилась. Все, мы видели начало истории, мы видели ее развитие, мы видели финал, мы видели эшафот, все вот это вот. Все, закончилось. Закончилась сюжетная линия. А дальше вот то, что сейчас происходит, да плевать. Ну, оставили, все. Заплатит кому-то, да заплатит. Ну все уже, ребят, хватит. Ну что, там своих проблем мало, что ли?
Моторы.
Бесят. стяжками руки связать, дождаться полицию, просто вызывать надо правильно. Если бы сказали, что пьяный, я думаю, быстро бы приехал товарищ капитан из ГИБДД. Это большой вопрос. Вот если бы у меня сейчас была возможность как-нибудь напрямую, напрямую позвонить в полицию, вообще-то у меня же есть такая возможность или нет такой возможности у меня? Но через 112 не хочется. Хочется напрямую в полицию. Есть среди нас напрямую полицейский сейчас. Товарищи, нужна консультация ваша. Напрямую полицейский. 7373-948. 7373-948. У меня просто, если лично, персонально звонить, то все-таки полицейские, которым в 6.45 не хочется звонить. Каждый раз думаю, что, может быть, будет повод какой-то получше позвонить, разбудить утром рано, чем просто вот так вот. Поэтому... Заяви о себе, товарищ полицейский, тем более, что сейчас о тебе речь пойдет. Я думаю, что закон, в общем-то, вот сейчас возвращаясь к этой истории с пьяным, которого Волтуфьева накануне обезвредили, но не до конца. То есть, по сути, его спасли, можно сказать. Спасли от всего. От полиции, от лишения, от штрафа большого. Может быть, даже от крупного ДТП и от гибели его спасли. Но урок не был преподан. Преподан урок не был этому человеку. Все, что он поймет сейчас, что общество у нас хорошее, вокруг братья латентные алкаши, понимающие тебя, и если что, прикроют. Вот что он понял. Ну, разве это урок? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы, а у меня такой вопрос. Смотрите, вот когда в Краснодаре судья сбивается, и ему ничего нет,
да.
И дело замалчивается, и дело тормозится,
ну, да.
И он против, так сказать, служебное положение свое использует, ему ничего нет.
Ему ничего нет. А вы просто, вот видите, вы снова пытаетесь втянуть в Ефремова, в эту вот клоаку, в это болото Ефремова втянуть нас. Я вам так скажу, когда дело Ефремова только начиналось, а потом развивалось... Я не свои слова здесь приводил, а приводил слова своих знакомых, друзей, адвокатов, которые говорят, на данном этапе коммуникация со стороной пострадавшей, вот с родственниками погибшего, договоренность прямая и всевозможное ублажение их имеют принципиальное значение. Принципиальное значение. Потому что, смотрите-ка, кровожадно настроенный судья... Кровожадно. Вот реально судья, который настроен на невероятно серьезный приговор и собирается этому гаденушу не спустить ни копеечки. При очень лояльной позиции противоположной стороны, стороны родственников погибшего. То есть если с той стороны все за виновника, он каким-то образом договорился с ними. Настроил их в свою пользу, несмотря на то, что он убил их родственника, но они все за него. Так вот, в этой ситуации, вот эта ситуация для обвиняемого гораздо более выгодная, чем судья, который настроен дружески к подсудимому, испытывает к нему какие-то дружеские, может, коллега его или занесли просто. Но при этом родственники погибшего... испытывают крайнюю неприязнь, вражду и настроены добиться максимального наказания для него. Вот так вот, добрый судья при злых родственниках гораздо более опасная ситуация для обвиняемого, для виновника, чем злой судья при добрых родственниках. Не я это придумал, это было сказано мне профессионалами. То есть как бы судья не хотел выгородить, судья, который рассматривает дело. Если с родственниками вопрос не решен, и они требуют кровищи, требуют казни, состоится казнь. Так закон говорит. Но если с родственниками решили все, значит, окей, судья будет учитывать позицию родственников, конечно, при вынесении приговора. Вот. Поэтому про Ефремова и про этого вашего краснодарского судью. Значит, как-то договорился с родственниками. Значит, нашел какие-то пути... к сердцам, кошелькам, видению будущего этих родственников. Нашел какие-то лазейки и в эти лазейки проник. Договорился. Вот взял и договорился. Вот я так думаю. А здесь мы видели совершенно другую позицию. Если обвиняемый запугал потерпевшего, мог и запугать, Но этим должны компетентные органы заниматься. Пугал, не пугал, это все нужно выяснять. А если пугал, так иди и заявление пиши, что запугивают тебя. Вот, я про другое. Я сейчас вообще хочу в другую сторону уйти, товарищ. Но что же вы не даете мне никак уйти в другую сторону, потому что я хочу спросить вас. Вот, к примеру, я увидел отвязно пьяного за рулем человека. Он валится просто. Я вижу его через стекло заднее. Он такой вправо, такой на кресло упал, потом в окно выпал. И автомобиль также его едет. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Роман, вы меня дико извините, но вот все-таки Ефремов, я разговаривал также с юристами.
Да.
И вот есть один очень важный момент в этом вопросе, что это дело настолько быстро все вот произошло, чтобы как раз и не дать родственникам, потерпевшим, ну, чтобы родственники как-то остыли от этого преступления. Вот на самом деле это удивительное дело, но никогда так быстро не наносился приговор. 3 месяца прошло, и все, и человек сел. А вот по поводу пьяного с рулем, мне вот тут ездили в Астрахань на рыбалку, и там, ну, вообще в УМАТ ехал на батоне этом УАЗике. Ну, просто вот вообще на руле лежит. Вот позвонили 112, его буквально через 3 километра, потому что его даже обогнать было невозможно.
Невозможно
обогнать. Одна полоса в одну сторону, одна в другую. Его носят вот по всей дороге, его даже обогнать нельзя.
Вот вопрос, что я как гражданин имею право сделать? Вот что я как гражданин имею право сделать, если вдруг увидел пьяного? Я могу только сообщить, потому что есть у меня такое подозрение, что все, что мы можем сделать, это просто сообщить, куда нужно, на 112, полицию, а это колл-центр, который потом передаст это сообщение куда-то, которое потом куда-нибудь еще отправится, а в это время пьяный уже уедет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Ну, не устраивает же погоню за ним, честное слово, по городу.
Роман, доброе утро, Александр.
Доброе,
всем,
да, Александр.
Хорошей дороги, берегите себя, здоровья детям, женам и так далее.
Роман. Абсолютно взаимно все, да.
Понимаете, в чем дело? Мы все живем под рисками. Все.
Да.
От первого лица до последнего.
Ну да, так. Да, это же от этого и веселее же, правда же? Ну, было бы скучно.
Это все понятно,
было бы скучно,
но
если
я еще раз говорю, вы задаете вопрос, что нам делать. Да нам, получается, за это надо бабки. Нам нужно иметь мотивацию стучать и докладывать. Я еще раз предлагаю провести в стране месячник, хотя бы декаду, да, и посмотреть, как у нас будет с преступностью бытовой, на дорогах, в бизнесе, в экономике и так далее. Потому что, я еще раз говорю, мы не пуганые. Но если Олег имеет возможность полмиллиардов на счету и решить вопрос пострадавших за деньги, почему нет? Меня в этой истории больше всего беспокоят пострадавшие. Как им жить дальше без кормильца? Вы поставьте каждый себя на место тех пострадавших. Не только тех, а вообще людей, кто пострадал.
Да. Ну, я согласен здесь, конечно. Не хочется даже и пробовать ставить, потому что это, безусловно, это трагедия, это драма, это перелом судьбы. То есть судьба взяла и сломалась. Точнее, судьбу тебе взяли и сломали. Товарищи полицейские, мы по-прежнему ждем от вас какой-то консультации на тему наших действий. Мы хотим быть граждански ответственными. У нас есть внутренняя ответственность гражданская, и мы хотим ее нести, и хотим ее использовать. Можем ли мы защитить общество своими силами, если вдруг оказались ситуации, когда вот наша помощь нужна? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Денис,
Москва. Денис, ведь это же, смотрите, ведь эта же ситуация относится не только к пьяному за рулем. Эта ситуация относится к молодому человеку, который побивает свою девушку на улице. Ну, просто бьет ее. Ситуация относится к тем трем идиотам, которые бьют одного очкарика. Вот ты идешь, а они бьют. Или хулиган, выхвативший сумку у бабушки. Вот твои действия, как мы знаем, как мы должны в этой связи себя вести?
Я даже не знаю.
Вот и я не знаю. Ну ладно,
была ситуация вот по поводу вот, которого на Алтуфьево, знаете,
да.
Как бы был грешок по молодости, когда только получил права, тоже напился, как бы врезался, вызвали милицию, забрали документы, ну там свернули как бы потом, все как без пострадавших, конечно, врезался. Но была тоже такая ситуация, как бы когда меня чуть не влетел пьяный водитель, притом чуть не собрал кучу машин, я остановился с другом, друг чуть ему морду там не набил. Что, взяли, выкинули ключи, молодой, конечно, казался, сам себя. Разбил машину в хлам. Ну, тоже хотел вызвать милицию, ну, потом вспомнил такую ситуацию, как бы. Думал, может быть, его чем-то этого наказало.
Чем-то его научил. А я бы хотел все-таки, чтобы мы становились гражданским обществом в этой тоже связи. Тоже в этой связи. Потому что дальше непротиворечивым способом я увижу то, что мы сейчас обсуждаем с вами, точнее, то зерно, до которого так и не доберемся. Где же, вот сколько мы можем взять на себя ответственности? Сколько? Килограмм или килограмм 250 граммов, может быть. А может быть, 2 килограмма вполне себе ответственности, 2 килограмма каждый может себе взять. А может, это окажется столько ответственности, что потом за нее ты сам будешь нести ответственность. Причем уголовную. Уголовную. Вот взял столько, перебрал немножко. Вот столько уже нельзя было. А как мне понять, сколько я могу взять этой ответственности? Сколько? Я вижу пьяного за рулем. Я могу скрутить его и сесть ему на грудь? Могу или нет? Не, на грудь зачем? Он дышит. Нет, мордой в асфальт его и сесть ему на спину. Тогда вспоминаешь Флойда из Америки. Задохнется еще. Нет, на спину садиться нельзя. Ладно, скрутить его мы можем вдвоем. Один на ногах сидит, а второй держит руки вот так за спиной у него. А он, а этот такой лежит на асфальте, такой: «Я готовил, позволил!» Вот какие-то пузыри дуются из носа, там все вот это. А мы ждем полиция, когда приедет. Вот в таком состоянии. Вот это предел нашей гражданской позиции. Мы так можем поступить с человеком? Или нет? Или нас потом в удержании незаконном обвинят? Нам скажут, что вы хотели похитить меня, террористы, хотели выкуп за меня получить с моей семьи, 18 тысяч рублей хотели бы за меня получить. Сволочи. И начнутся проблемы у нас. У нас начнутся проблемы. У меня и у того еще граждански настроенного водителя, который сидел на ногах у этого идиота. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да, говорите, вы в эфире уже, слушаю. Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Да я бы хотел бы вопрос задать о том, что вот сейчас я здесь...
Да вы уже в эфире, вы прям задавайте, конечно, да, спрашивайте. Да?
Да. Ну, вы видите, как некоторые люди вот к этому относятся как-то несерьезно. Когда Ефремов, ну, да, случилось так, о том, что он употреблял наркотики, употреблял выпивку, ну, в нетрезвом состоянии человека угробил. Ну, человека угробил, да. Но... А его семья-то пострадает, вечно потеряли человека.
И не раскаялся. Почему-то самое страшное, что угробил, и не раскаялся сначала. Вот
да,
это
не
проблема.
Раскаялся. И еще там...
Раскаялся только перед лицом 8-летнего срока. Вот только вот перед лицом срока большого раскаялся.
Да это тоже ничего не изменит. Ну, факт, что здесь, как сказать, с деньгами решает все это вопрос. Причем тут деньги? Деньги ты с деньгами человека не вернешь.
Не вернешь.
Просто надо этим, которые... Человек, у него ляжка жгут, если... Пусть он фонд куда-то малоимущим пожертвует.
Конечно.
А вот его, я это думаю, а что его, это будет честно.
А его в Сирию отправить, чтобы он там показывал сценки, стендапы какие-то, разыгрывал актерские миниатюры, все это проводил в Сирии. Почему в Сирии? Я не знаю. Но мне кажется, что это моральный дух, понимаешь. И на 5 лет. Ну, в смысле, или до выхода вообще наших оттуда, нашей авиации. Ну, не знаю. Да, спасибо. Видите, как я старательно хочу отползти от Ефремова. Уже к общим темам. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро, Алексей.
Алексей, я пытаюсь понять, сколько ответственности я могу на себя возложить в поисках справедливости и пресечении вот этого пьянства там или хулиганства или еще чего-нибудь. Сколько? Вы знаете?
А, вы знаете, желательно максимально наказать человека, потому что вот предыдущие слушатели говорят, что за деньги. За деньги это получается, что... Если человек богат, то ему все дозволено, можно, то бишь, убивать, ну, неважно, там, людей, да, ему это все будет безнаказанно. Получается, что, а если человек не менее там состоятельный, то ему там как бы сидеть весь срок. Здесь как бы хотелось бы отметить то, что человека все-таки надо наказывать максимально, и принуждать, ну, как бы, чтобы он поддерживал семью.
Ну, то есть выплачивал, компенсировал. Компенсировал моральные, психологические, физические, все остальное, страдания и все понятно. Хорошо, спасибо. Мы так, обратите внимание, вы говорите сначала, Ефремов уже не тема. Все, мы сюжетную линию прошли, мы дошли до конца сюжетной линии еще тогда, когда прозвучало 8 лет. А все остальное это уже это моды, моды. Как в компьютерной игре. Моды. Качаете себе, и там добавляются нюансы какие-то в игру. Это же неинтересно. Основная сюжетная линия закончилась. Тем не менее, кровушки вы по-прежнему хотите, говорят оба голосования. И в Телеграме, и в эфире здесь. Что вы считаете, нормально с ним все поступили. Но я не смог отползти от Ефремова в сторону своей ответственности гражданской. Каким ответственным я могу быть? Вы так и не сказали мне об этом.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 23 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Поехали дальше. .353-420. Вот сколько тысяч автомобилей уже сейчас в столице. 353 тысячи. И в начале программы этих тысяч было 162. Более чем в два раза прирост за час. 41 километр в час скорость по направлению в центр. В начале программы час назад 52 километра. Это говорит о том, что ситуация складывается не лучшим образом. А где она складывается не лучшим образом? Напомню, Варшавка, так и не разобрали, вероятно, пока что аварию на слиянии с Каширкой. Там фура, грузовички, еще что-то. И осложняется все тем, что одна полоса всего лишь остается для движения. Но и на третьем кольце перед Варшавкой непросто. Там тоже ДТП. Дорожно-транспортное происшествие прямо перед Варшавочкой. Внимательно отнеситесь к этой ситуации. Третья транспортная внутренняя сторона стоит сильно. Да, слушаю, здравствуйте. У вас важное заявление, безусловно. Доброе утро.
Здравствуйте. Да, мы по предыдущей теме еще разговариваем.
Да уже я хочу отползти от Ефремова только. Если вот
не Ефремова.
Про внутреннюю ответственность свою. Да, да, да.
Вот я для себя это как вижу, допустим. Если пьяный за рулем, главное обездвижить автомобиль. Как угодно там. То есть, ну, в меру технических знаний. Uh-huh. Там открыть капот, выдергивать какие-нибудь провода. Вот, там, не знаю, спустить колеса, там еще что-нибудь. С минимальным ущербом. Uh-huh. Но главное, чтобы он не смог никуда уехать. Вот, а дальше уже все остальное.
Все, понял, хорошо, спасибо. Но что остальное? А вдруг дальше мы захотим выклевать ему печень? Можем ли мы это сделать с точки зрения закона? ДТП нет. Дорожные работы, дорожно-транспортные работы на третьем транспортном кольце, внутренняя сторона, излом перед Волгоградкой, там тоже уже сложности. Восточный куст магистрали традиционно стоит. Щелковская сегодня в городе лучше, чем обычно. Энтузиастов также плохо, как и всегда. Волгоградка пока желтая, местами красная, но есть ощущение, что тоже едет неплохо. На Ярославке Енисейская держит движение по направлению в центр и в самом хвосте этой пробки. Туда, в сторону МКАД, случилось дорожно-транспортное происшествие. Будет тяжело. Еще одна авария произошла на чем? Вот сложно сказать. Это съезд, похоже, с Ленинского на третье транспортное кольцо. Прямо где-то на съезде. Пока пробки нет, но будет обязательно. Место-то ключевое, узловое местечко. Волоколамка въезжает в город плохо. Внешний МКАД от Алтуфьевского шоссе вот сюда, в сторону Дмитровки, тоже немного стоит. В остальном, да как будто бы... О, какая у нас появилась большая магистраль. У нас огромная появилась часть новой бетонки, которая новая А107, местами А113, потом снова 107, снова 113. Где-то в области появился участок, обозначенный пока что кирпичами, но это означает, что очень скоро его должны открыть. Это хорошо скажется на движении в области, но пока что для нас это имеет, ну, прямо так скажем, Не принципиальное значение, есть темы поважнее. Во-первых, одна из этих тем – это, безусловно, пятница. Во-вторых, это, безусловно, желание пробудиться. А в пятницу мы делаем это, по возможности, креативненько. Если помните. Я знаю, что... Я знаю, что это вам нравится. The toxicity of our city, of our city. No! What do you own the world? How do you own disorder? Disorder! No! Somewhere between the sacred silence, sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Александра с нами и ваш слушатель Руслан И. Артамон, Григорий и Владимир Горыныч. А еще Анастасия, подозрительная сова, Кишавод, Сергей Волк и Алексей Захаров. Лучшие люди планеты, включая бутерброд. Он тоже человек. Товарищ майор, доброе утро и вам, Баранкин. Приветствую лучших людей планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот слитно, в одно слово. То есть здесь я читаю вас, вы читаете нас в нашей тележеньке. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите. Евгений запишет. Армяне! Но когда азербайджанцы что-нибудь эдакое исполнят, я обязательно их тоже буду заряжать в эфир. Честное слово, в этом смысле совершенно аполитичен. More wood for their fires, love neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. No! What do you own the world? How do you own disorder? Disorder! No! Somewhere between the sacred silence, sacred silence and sleep. Between the sacred silence and sleep. Disorder, disorder, это хорошо. 13.14 уже здесь у нас. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Здесь вы очень скоро станете играть в нашу традиционнейшую «Что за тачку?». Наш теплый, трогательный, уютный СМС-портал. Сюда тоже можно.
Моторы.
Эй! 39 уже километров в час по направлению в центр. Если наметили себе что-нибудь дачное сегодня, Так, 47 километров в час по направлению из Москвы можно уехать. 47 километров в час. Я, вероятнее всего, сегодня воспользуюсь этой возможностью пулей выскочить отсюда, пробкой вылететь из Москвы и поеду в Быково снова. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, по движению.
Давайте.
Въезд с Терешки, с внешней стороны, авария на Варшавку. Авария, значит, каршеринг или мобиль, Киана его догнала.
Да и что ж такое?
Затруднение там вообще народ как бы это. И по ответственности. Пока у нас будут примеры не очень хорошие, ну, типа, как вот, вице-президентом
Лукойла,
когда там...
Ну, это старое, это было как при царе Горохе, я не помню.
Ну, слушайте, при каком это, царе. Это вот, Роман, ну, это прецедент.
Ну, вот, да, ну, да, ну, да.
Это прецедент, это, ну, для людей это не очень хороший пример.
Ну, ладно, ну, ничего. Ну, а вот скажите, пожалуйста, а вы готовы взять на себя часть ответственности и стать винтиком, винтиком
в структуре? Да, нас, ну, в советское время учили, надо людям помогать, все такое прочее. Сколько? А ведь, ну, пишут же в прессе, да, там, человеку плохо стало, помог, сделал искусственное дыхание.
Да.
И тебя же потом этот же человек начинает, там, сломал ребро, не знаю, там.
Конечно, сколько... конечно. Помните и этот вот... в «Суперсемейке»? «Я спас тебе жизнь! Ты исковеркал мне смерть!» Самоубийца кричал, которого спас мистер исключительный.
Да,
ты потом... исковеркал мне смерть, говорит он. Вот это вот, ну, ну что делать с этим? Ну, естественно, нет, согласен с вами, конечно. Я к тому, что стать частью, винтиком стать в системе, кусочком маленьким, потому что накануне ЦОДД, Департамент транспорта, опубликовали картинку, ну, такую гифку, где парконы снимают автомобиль, проезжающий по МКАД по обочине. Вот. И многие, многие прямолинейные, простые люди увидели в этом только новый вид нарушений, который стал доступен мобильным комплексом фото-видеофиксации. Новый вид нарушений. Я увидел в этом гораздо большее. Вот реально сильно-сильно больше. Я увидел в этом перспективу приглашения нас в общество, приглашение для нас в мир, о котором мы уже много здесь говорили. Но говорили о нем как о некой футурологии, как о чем-то таком, о чем потом напишут будущие Герберт Уэллсы, там, все эти Киры Булычевы, будущего. А нам это, конечно, все равно не, мы не доживем до этого. Но здесь вдруг это происходит на наших глазах. И я хочу понять, как вы относитесь к этому будущему? Вообще про будущее сегодня мы будем говорить много. Потому что помимо этой инициативы от ЦУДД и Департамента транспорта, накануне состоялась пресс-конференция. Большая онлайн-пресс-конференция. Мы этот формат уже оседлали давным-давно, и в частности с компанией Hyundai. И Hyundai у себя в Motor-студии сейчас проводит выставку «Мир будущего» или «Будущая мобильность». То, как мы с вами видим наше будущее транспортное или наше транспортное будущее. Каким оно будет? Летающее. Особо забавно на это смотреть, когда детям задаешь этот вопрос в виде конкурса рисунков. Нарисуйте будущее там, железной дороги. И начинаются летающие поезда, всегда все это. То есть очень красиво. Примерно так нам сейчас компания Hyundai предлагает подумать. И каким будет будущее транспортное наше? Через 5 лет, через 10, через 30 лет, может быть. Вот что будет с транспортом? Ну, не будет же он таким, как сейчас, это совершенно точно. А сейчас мы формируем, мы будем формировать образ того будущего, которое с нами случится. Сейчас, может быть, даже в какой-то степени мы уже видим начало этого будущего, просто пока этого не понимаем. Это во-первых. А, во-вторых, вот эта самая инициатива от ЦУДД, Департамента транспорта. Можно в двух, на две секунды остановиться на ней и спросить вас. Нет, ладно, давайте про саму инициативу сначала. Итак, что за инициатива? Инициатива такая. Департамент транспорта с радостью нам сообщает о том, что их парконы стали фиксировать еще и нарушение еще несколько видов нарушений, в частности, проезд по обочине. Вот, вот цитата. «Наши парконы начали фиксировать проезд по обочине на Московской кольцевой автодороге. Пока этому научился только один из автомобилей, самый прилежный, его звали Гермиона. Но если функция окажется эффективной, то контролировать такую езду может, сможет больше парконов. Проезд по обычной дороге может быть опасным для тех, кто там находится, автомобилисты, ну и так далее. Одним словом, с помощью мобильных комплексов мы сможем бороться с нарушителями на участках, где пока технически невозможно установить камеры. Кроме того, камеры малоэффективны, потому что нарушители, постоянно ерзающие по одним и тем же местам, знают, где камеры, и начинают их объезжать. И департамент транспорта наконец услышал. Полиция так и не услышала. Вот смотрите, до сих пор полиция так и не услышала. А Дептранс услышал мое предложение, прозвучавшее здесь давным-давно и много раз. А, точнее, это одно слово. Это слово называется патрулирование. Патрулирование. Это слово я каждый раз говорю в надежде увидеть отблеск в глазах понимания каждому сотруднику полиции, который останавливает меня ночью уже в четвертый раз за 15 минут. И останавливает, чтобы понюхать мои ответы на их вопросы. А я им говорю: патрулирование. Ребят, вы сейчас ведете себя как старик с этим корытом разбитым, забрасывая дырявый невод. Вот тут стоите и в невод пытаетесь рыбку ловить. А вам патрулирование нужно. То есть вы должны перейти от пушкинской рыбалки неводом дырявым к ловле тунцов. Ловля тунца, она как происходит? У тебя катер хороший, все, ты ходишь, ходишь, по ямам ходишь, там ямы под тобой. Ты пытаешься выходить на него, на тунца, выходить в движении постоянно. То есть вместо пушкинского невода у вас должен появиться тунцелов настоящий. А лучше, чтобы их было много. И все вы ерзали по городу в поисках неадекватов, которые проявляют себя в движении, уж, конечно, в движении, а вовсе не на перекрестке, тем более, когда он видит ваши мигающие лампы. Он будет зюзечкой подъезжать к этому перекрестку. А вы тихонечко, скрыто, начинайте патрулировать. В ЦОДД видите, какие правильные. Услышали. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр, Москва. Я вот в целом за развитие вот этой системы наказаний там, и штрафования. Но хочу рассказать, что со мной произошло. Ехал по МКАДу, тут на машине загорается там красная лампа, ошибка, я не помню, там то ли с тормозами, то ли что-то вот такое.
Что в общем, вы выехали на обочину, и вам штраф пришел?
Да.
Вы смогли его обжаловать? Доказали, что неисправность была техническая?
Ну, нет, я не стал обжаловать, потому что... Ну...
Все, я понял. Хорошо, извините, просто крайне мало времени, мне нужно было понять. Вы не стали обжаловать. Случайных штрафов не будет. Как бы сидели в засаде ЦОДДшники, ждали, когда вы зададите этот вопрос, чтобы вам на него ответить. Случайных штрафов не будет. Каждому из штрафов будет прилагаться видеозапись, на которой видно, что водитель не просто съехал на обочину для аварийной остановки, а объезжал пробку или обгонял автомобили, едущие, ну, стоящие в пробке. Обгонял их. Штраф за это нарушение 1500 рублей. Все. Ваша ситуация не повторится, потому что тупо висящая на столбе камера тупо делает фотографию. А эти делают тупо видео. И это видео будет доказательством того, что вы стояли на аварийке. У меня вопрос другой. Давайте продлим этот вектор. Возьмем вектор, правильный вектор, который взяли в Дептрансе, и продлим его. Скажите, ведь это же было же хорошо бы, если бы добровольцы из нас согласились возить у себя в автомобиле просто пакет оборудования от ЦОДД, или нет? Я вас спрашиваю сейчас, подумайте. Ведь это всего лишь техническое устройство. Автомобили там обычные солярисы. Это не, они не супер-мега Dodge Viper. Нет. Это не. Это самые обычные автомобили. Установка в солярис обозначает, что этот пакет оборудования можно установить в любой автомобиль. Ну, по сути, в любой. В ваш, к примеру. Как это ложится на ваше внутреннее ощущение справедливости? Вот здесь мы сейчас наводили справедливость пьяными, вычисляли пьяных, скручивали их и все такое. Нет у вас желания, а ведь есть же желание иногда, вот чтобы пулемет станковый стоял на крыше, раз да и шмальнул по гаду, который тебя подрезал. А прикиньте, вы возите с собой пакет оборудования, который фиксирует ерзание вокруг вас постоянное. Чувак без поворотника перестроился, а ты внутренний такой думаешь, гаденыш, 500 рублей. Другой бац, там еще что-то сделал, сплошную переехал перед вами. В это, еще пятихаточка, нормально. Вот, а этот по обочине прошел такой, полторушечку в спину ему, говорю, полторушечку держи, дружище, нормально. И настроение ваше улучшается, а значит, вы становитесь классным, кайфовым участником движения, расслабленным, спокойным, удовлетворенным, правильно же, нет? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Смотрите, три варианта. Да, установить на личный автомобиль, это хорошо.
Да.
То есть пробок меньше будет, так как да. у нас всегда пробки в Москве, да, если выедут еще парковные, еще хуже будет.
Нет, почему? Правильно? Нет, почему будет?
Ну, хуже? Количество машин увеличится, увеличится.
А, в смысле, если выводить, если выводить новые, да, конечно, а так уже все, мы уже здесь, дайте нам просто оборудование, и мы сейчас вам такого здесь понаснимаем. Ну, скажите же, разверзлись эти перед нами перспективы, но о них через несколько минут, потому что у меня есть одна штучка для вас.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. За тачка. За тачка. Что за тачка?
Что за тачка? У нас 4 минуты, ребят, играть нужно быстро. А вообще-то я только что подумал здесь. Лучше бы действительно ЦОДД вводил вот эту тему с парконами для частных лиц, чем они пытаются этот частный каршеринг ввести, чтобы вы свои тачки сдавали для чужих людей ездить по Москве. Наоборот. Свои тачки нужно для парконов предоставлять. Но это мы сейчас еще дообсудим. Давайте, что за тачка? 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Мы обязаны с вами сыграть, потому что на кону у нас триботехнический состав от компании «Супротек», который помогает вашему двигателю работать дольше и беспроблемней. Работать дольше, без проблем. И работать дольше беспроблемней. Это не одно и то же. 7373948, телефон прямого эфира. В режиме экспресс-опроса будем играть, потому что времени очень мало. Поехали, давайте, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро.
Да.
Ну, знаете, времени нет.
Зачем вам триботехнический состав? У вас голос человека, у которого три таких уже есть.
А только залил на той неделе как раз.
А, в смысле, а это про запас нужно?
Да, а знаете, там корейские машины, задиры.
В защечные мешки набить Супротек. Ну ладно, хорошо, давайте. Первые три вопроса. Я даю вам три вопроса. Обратите внимание на мою щедрость. Давайте.
Да, объем двигателя.
Объем двигателя 2 литра, все стандартно. Дальше.
Лошадиные силы.
Лошадиных сил на 2 больше порога, который мы считаем правильным для налогов. В общем, 250 с лишним.
Ничего себе.
Так, да.
Ну, и давайте тогда...
И это намеренная позиция компании, намеренная, они намеренно это делают.
А, коробка, количество передач.
7. Ну, значит, и тип вы тоже знаете, правильно?
Да, если я 7. Понял. Ну, давайте попробуем Audi.
Давайте.
A6, к примеру. Больше в голову не приходит. Хотя нет, точно нет, не
A6. Нет, не A6, нет, тогда давайте... А 6,5. Нет. Ну, давайте что-нибудь.
Q8.
Q8. Хороший вариант. В смысле, ну, правильный, но, к сожалению, неверный. Но я хочу сказать вам и всем, мне нравится ход ваших мыслей. Вот я бы шел дальше по этой тропе. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте. Да. Давайте сыграем.
Сергей Волков, Москва. Так, двери мы спрашивали, что-то я вот прослушал.
Не, не спрашивали, но их 5, если бы вы меня спросили,
их
я бы 5, вам ответил.
Всегда 5, да?
Всегда 5, да.
Так, коробку сказали, 7 автомат или там робот?
Ну, а 7 чего может быть?
7, а робот?
Только робот, конечно.
Робот, да. Знаете, ладно, ладно, Porsche Macan.
Чё это?
А чё нет? 2 литра, 252 силы.
Заставляете меня оборачиваться сейчас. У вас такое ощущение, что вы сейчас... Вы этим самым занимаетесь сейчас?
Чем? Я собака гуляю сейчас.
А, вы... я думаю, а ваша партнерша не против, что вы в этот момент звоните по телефону? А оказывается, что нет, не против. Она, наоборот, даже рада, да? Потому что вы по телефону... Все, я понял. Видите, вот это и называется абсолютная гармония отношений. Обильно сдобренная Супротеком еще, к тому же. Смотрите.
Еще одним добавил.
Еще. Еще одним. Класс. Мальчики клаустрофобы хлопают, хлопают, кончили, аплодируют. Все, какой вы молодец. Смотрите. А вы активно гуляете, я смотрю. То есть вы делаете больше 4 км в час, правильно? Если вот так вот замерить темп вашего движения. Откуда вы знаете Макан? Что он вам сделал? Он на хвост вам наступил однажды. Почему Макан?
Ну, 2 литра, 252 силы.
Ну, знаете.
Сочетание редкое.
Ну, это да. Ладно, хорошо, не буду вас мучить, спасибо. Знаете, я так предположу, что не каждый человек, который бы услышал 2 литра, 252 силы, тут бы понял сразу же, что это Макан. Правильно? Вот я бы, может быть, мне бы даже пришлось бы подумать какое-то время, но потом бы, конечно, да, вспомнил. Итак, я вас поздравляю, это действительно Porsche Macan. Почему именно Macan? Об этом через несколько минут. А пока напомню, что наши коллеги и друзья из Супротек предоставляют риботехнический состав «Актив Плюс». Для сегодняшнего победителя обрабатывайте ваши двигатели и узлы, и пары трения, и будет им долговечность. А к тому же, сегодня вы можете купить эти составы на 10% дешевле. Звоните 8495-545-353, 495 код 545-353, и заказывайте дисконтную карту, которая принесет вам скидку. А также на сайте suprotec.ru вы узнаете все подробности.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». Моторы.
7.35. Моторы. Сам же рассказывал про 252 силы у Porsche. Ну так я же не знал, что у вас память такая хорошая. Рассказывал сам. Конечно, рассказывал. Кто же знал, что вы все запоминаете? Ну, я не так делаю. Я... услышал, забыл сразу. А вы видите, как все, помните. Действительно, 252 силы, действительно, Porsche Macan. И действительно, позиция такая у компании Porsche. Потому что, ну, ясное дело, что сертифицировать как 249-сильный двигатель ничего не стоит вообще в принципе. Но тогда это будет банальная попсовщина и погоня за копеечкой. А это вовсе не в стиле Porsche и точно не в стиле клиентов Porsche, правильно? Погоня за копеечками. Поэтому 200 нарочитые 252 силы здесь у этого Макана. Ну ладно, речь ведь не об этом. Речь вообще про то, почему Porsche и почему Макан. Компания Porsche объявила о запуске в России сервиса Porsche Drive, который позволяет брать автомобили немецкой марки в аренду на срок до 28 дней. Выбрать автомобиль можно через одноименное приложение, в котором пока доступны 4 модели. Здесь есть Cayenne, S-Coupe, Cayenne S, Panamera 4S и Macan GTS. Позже к линейке присоединится 718-й Boxster S, 911-й Carrera S, сообщает пресс-служба Porsche. Бронь нужной модели, а также оплата производится онлайн. И прямо мне как-то стало тревожно, если Porsche, причем в таких продуманных и прокачанных версиях, будут раздавать просто людям, просто обычным людям. Стоимость аренды в сутки стартует с отметки 22 тысячи рублей. За такую цену предлагается 380-сильный Macan. За 28 тысяч рублей в сутки можно взять Cayenne S или Cayenne S Coupe. Самый дорогой вариант. Panamera 4S, 440 сил, V6. Это 42 тысячи рублей в сутки. Вот, подписка на автомобили от компании Porsche. Сервис доступен для россиян старше 25 лет с действующими водительскими правами. Стаж вождения не менее 5 лет. Пока услуга доступна только в Москве, но позже и на другие крупные города должна распространиться. Забрать автомобиль можно в Porsche Центр Рублевский и заказать доставку по выбранному адресу. Вот, ну и так далее. И непротиворечиво совершенно в этой новости зашита и вот такая информация. Ранее на этой неделе аналогичную услугу запустил отечественный УАЗ. На сайте автозавода можно забронировать Патриот с автоматом в топовой комплектации. Аренда этого автомобиля на 28 дней обойдется в 55 тысяч рублей в месяц. Ну, в смысле, 28 дней. Ну, то есть 55 тысяч рублей в месяц. А Porsche стартует с отметки 22 тысячи рублей в день. Или 42 тысячи рублей в день, если Panamera. За один день Porsche можно месяц аренды Hyundai взять. Да, Андрей Пучков. Ну или почти что позволить себе на 28 дней Патриот. Здесь нужно выбирать. Месяц на Патриоте или день на Porsche. Вот, месяц на Патриоте или день на Porsche. Что бы вы, как бы вы проголосовали? Вот что бы вы выбрали? Месяц на Патриоте, внедорожник, рамный, блокировки, вот это вот все, Патриот. Или день на Porsche. Вот что? Ужасный конец или ужас без конца? Вот это вопрос. Потому что ужасный конец, ну, нельзя такие автомобили давать просто людям. Просто обычным людям, ординарным, которые все это время на своей Сонате, на К5 рассекают. А потом говорят, а ну-ка, вот у меня тут неожиданно за проектик выплатили премию. Все, жена не знает об этой премии. Нет, не знает. Вот. И к тому же на дачке будет с детенышами на выходных. А ну-ка, катну я свою коллегу Юленьку на Паршаке. Паршаке катну ее. Чикс, и на день поехал. Вот такой вот. На Панамере V6, 440 сил. Ну и убился, конечно, потому что ведь это же не просто автомобиль, ребят. Это спортивный инструмент. Доброе утро. Как бы он ни выглядел большим представительным автомобилем. Я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Роман, Владислав, Москва. Да. Роман, слушайте, насчет раздавать обычным людям, вы, Porsche, вы, конечно, погорячились за такие деньги, обычные люди-то вряд ли будут его брать.
Ну почему? Ну в складчину, это может, соберутся втроем и сбросятся по 7 тысяч рублей, вот тебе на денечек.
Ну а насчет того, что выбрать, ну, наверное, все-таки больше зависит от задач, знаете, можно рассказывать, какой хороший Porsche, но если мне надо вспахать поле, то я все-таки выберу трактор.
Конечно. Или просто на месяц нужны колеса, любые, на месяц.
А ты, ну,
ты, конечно, возьмешь Патриот.
Если любые, здесь, да, то, конечно, возьму.
Хотя 55 тысяч дороговато, нужно бы брать Hyundai. Более удобная, понятная, там, Крета какая-нибудь, правильно? И за те же деньги аж на целый месяц. А, мы с вами должны были вернуться к парконам. К парконам и к предложению ЦУДД. Но вы знаете, какая история? Мне кажется, что вот эта тема с Porsche и с Патриотом, и вообще тема подписных автомобилей, ведь это же, так или иначе, это некая следующая страница истории развития автомобилизма человеческого, автомобилизации человеческой. И непротиворечиво здесь можно влиться как бы в тему пресс-конференции, состоявшейся накануне в онлайне, и выставки, которая накануне же открылась в Hyundai Motor Studio. И тема парконов, мне кажется, нас только разобщит. Поэтому я точку как бы в пространство времени поставил, когда она появилась, накануне, скажем так. Поскольку проект пилотный, поскольку он только-только начинает работать, я имею в виду парконы, которые стали фиксировать нарушение движения, в данном случае по обочине, то, что до этого делали только стационарные камеры, теперь оборудованием, позволяющим фиксировать эти правонарушения, оборудованы будут парконы, пока только один, всего лишь один. Это означает, что у нас есть время сформулировать свою позицию, правильно? Я предлагаю подумать вот по каким направлениям. А в понедельник здесь, в моторах, мы обстоятельно с вами это обсудим. Выделим много времени и подробно будем обсуждать. Потому что подумать, я уже увидел ваши комментарии, много десятков комментариев на эту тему. Достаточно было только намекнуть, о чем идет речь. И уже появились сообщения, да, мне очень нужен это оборудование, это моя мечта, конечно, я хотел бы. А я хотел бы сам выбирать, кого мне фотографировать и кого не фотографировать. Это же может быть еще и предметом шантажа, правильно? Девушка, 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 вы сейчас так элегантно проехали на красный свет. Вы не поверите, как элегантно, я просто не мог удержаться и заснял все это дело, да? Да, 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 да. Но вы знаете, ведь это же можно никуда не пускать, да? А телефончик ваш, инстаграмчик, давайте инстаграмами поменяемся. Вот это же можно теперь, ну, всякое бывает. То есть фантазия здесь может разгуляться на самом деле. Больше того, конечно, не праздный вопрос фиксации нарушений, которые вы сами допускаете. В процессе движения, ведь это же ваш обычный автомобиль, и вы в обычном автомобиле ерзаете по своим обычным делам, правильно? Значит, вы можете ехать и тоже допускать нарушения. Будет ли этот паркон фиксировать ваше нарушение? Вот в таком случае вы согласны взять на себя ответственность быть всегда Зюзечкой? Зюзечкой. За то, чтобы иметь право выступать карающим мечом ЦОДД, вы карающий меч, возмездие ЦОДДшное, вы, ну, прям архангел какой-то. Вот за это право быть мечом карающим вы готовы понести больший груз ответственности и стать Зюзечкой, стариком Пропердыкиным, ну, таким ботаном, перестраиваться только на прерывистых, долго-долго-долго стоять с мигающим, никого не подрезать, всегда держать скорость правильную, все вот это вот, разметка. Готовы? Надо подумать об этом, потому что придется, хочешь не хочешь, а придется. Вот все эти вопросы, конечно и безусловно, мы должны будем обсудить с вами в понедельник. Ладно? Хорошо? Договорились? Ну что же вы? Да, здравствуйте, слушаю. Мы сможем договориться с вами об этом?
Доброе утро, Максим. Вот работал в системе Аском подмосковного. Можно рассказать? Могу?
Ну давайте, пусть это будет анонсом
нашего
понедельника.
Ну вот самое главное, то, что они работают без движения. Поэтому пока людям раздать, до этого не дошел прогресс еще. Это ну, точное устройство, которое должно стоять без движения и, ну, как сказать, фиксировать правонарушение.
Не-не-не, как в смысле без движения? Нет, а как парконы? Они же ездят по улицам и парковку проверяют в движении. Во-первых, а во-вторых, видео снимают. Нет, это не так. Видео ЦОДД у себя в Телеграме. Зайдите в телегу к не ЦОДД, а Департаменту транспорта. Дептранс публикует флеш-видео, гифка называется. Там проезжающий автомобиль. И паркон проезжающий, и автомобиль проезжающий. Это дает нам право и возможность мне расхлестать на вас, разбрызгать свою фантазию на вас. Извините за этот термин. Потому что ведь я же пустился в пляски эти фантазийные именно потому, что, на мой взгляд, открываются невероятные перспективы для каждого из нас. Потому что нужно просто совместить движущийся по городу автомобиль всегда. И пакет оборудования. Все. Потому что основная проблема у правозащитников, когда мы говорим, давайте мы сами будем фиксировать правонарушения. Они говорят, вы знаете, тут начнется жульничество. Вы при помощи своих устройств будете делать, а бог его знает поверку, когда они проходили. Никогда не проходили никакую поверку. На что вы там будете снимать? Окей, говорит Дептранс, а давайте выдадим заверенный пакет оборудования, который по всем ГЛОНАСам, GPS-ам, всему проходит. То есть полностью весь профессиональный, автоматический. Человек в него не вмешивается. Так можно? Правозащитники говорят, ну, если так, то ну, что же нет. Окей, ну, если так можно, давайте снабдим такими пакетами автомобили добровольцев. Автомобили добровольцев. У некоторых будет плацебо стоять просто. Ну, такая штучка, муляж, который ничего не снимает. Но этот человек будет доволен, он будет думать, что он снимает все это. У другого будет настоящее оборудование стоять. Проведем эксперимент такой и все остальное. Посмотрим, как пакет оборудования влияет на ответственность самого водителя, который возит это оборудование. Это ведь тоже отдельная тема для размышления, правда? В общем, есть о чем поговорить, но потом.
Моторы.
Потому что сейчас я хотел бы перейти напротив, не схлопнуть вашу фантазию, не скукожить ее, не заставить вас ее присобрать вот так вот, стянуть в одну точку. Наоборот, попробуйте ее раскатать по всей поверхности воображаемого стола кухонного, который перед вами. Вашу фантазию. Расплещите ее перед собой. Напрягите все мышцы вашей фантазии, ибо сейчас речь должна пойти о будущем. Будущее наше с вами, оно уже здесь, как водится. То есть будущее явлено нам уже сегодня в Hyundai Motor Studio, что на Арбате. Если я понимаю, при соблюдении определенных перчаточно-масочных мер и все остальное, каждый может посетить выставку. Называется эта выставка Future Mobility. Hyundai Future Mobility. Это выставка посвящена видению, транспортному видению будущего. Демонстрирует технологическое лидерство бренда в сфере индивидуальной и коллективной мобильности. Вот здесь я предлагаю вам поучаствовать в этом обсуждении. Скажите, у вас есть ваше видение транспортного будущего? Давайте далеко не ходить, Москвы. К примеру, через 30 лет. Вот через 30 лет. Есть среди нас настолько прозорливые люди или просто люди, умеющие фантазировать, не потерявшие ребенка в душе, ребенка, который рисует летающие поезда и все вот это вот, когда его просят нарисовать будущее. Вот что-то такое, как будет выглядеть через 30 лет транспортная инфраструктура Москвы? Причем не только частное владение автомобилем, общественный транспорт, аппараты мобильности, которые сейчас только-только нарождаются, вот только-только в зародыше еще находятся, но через 30 лет они уже разовьются в отдельную направление, в отдельное транспортное. То, что мы сейчас видим в виде каких-то неформалов на моноколесах, на гироскутерах каких-то, ведь это же тоже что-то означает. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Но мне кажется, в будущем знаков как таковых вообще не будет. Будет электронная система определения скорости и ограничения скорости. То есть,
во дворах, большой брат, который контролирует каждое транспортное средство персонально. И все знает, да, о том, что оно делает.
Да, так правильно.
Все. А может влиять или только фиксирует и наказывает? Влиять
нет,
может?
Нет, оно будет... То есть вы не сможете разогнаться больше, чем допустимая скорость на данном участке.
Все. Допустим, то есть это, зима, эта голова, система из рекомендованной превратится... Из рекомендации это превратится в жесткий контроль и в ограничения.
Да.
А транспортные средства? А транспортные средства? На чем мы через 30 лет ездить будем? И будем ли мы ездить? Или, может быть, мы будем летать? В Москве открылась экспозиция Hyundai Future Mobility, посвященная передовым решениям Hyundai в области индивидуальной и коллективной мобильности. Уникальные экспонаты отражают видение мобильности будущего и глобальную стратегию бренда, в центре которой сам человек и его роль в разных сферах жизни. То есть сегодня Hyundai — это не просто автопроизводитель, это нужно понимать. Это комплектующие, компоненты мобильных решений, интеллектуальных мобильных решений, и в частности направление Hyundai Mobility или умная подписка, удобная подписка на автомобиле, как раз иллюстрация такого технологичного, интеллектуального и мобильного подхода к решению серьезной транспортной проблемы, а именно загруженности городов автотранспортом и загруженности отдельного владельца каждого отдельного автотранспортного средства юридическими, физическими, налоговыми обременениями. То есть вот загруженность. То есть каждый автовладелец, само автовладение превращается в некую, некую нагрузку, которую каждый владелец должен нести. Hyundai говорит: ребят, это совсем не обязательно так должно быть. То есть мы не говорим вам, что вы не должны приобретать автомобили, пользоваться автомобилями. Это было бы странно, ведь мы автомобильная компания, говорит Hyundai. Это для нас это было бы странно. Это как если бы... ну ладно, неважно. Я подумал про Макдональдс, который бы говорил вам: ребят, что вы делаете? Вам бы кашки овсяной навернуть, а вы пришли сюда за Биг Маком. Вот, это тоже было бы странно. Но, итак, мобильные решения. Во-первых, на выставке представлен водородный автомобиль. Для меня лично, вчера на пресс-конференции, которую Алексей Кальцев, руководитель, один из топ-менеджеров Hyundai в России, провозгласил направление, это было необычно. То есть обычно сейчас говорить про электрические автомобили, и у Hyundai есть решение по этому поводу. То есть есть уже серийные электромобили, ключевой экспонат. Но, внимание, один из ключевых экспонатов выставки — это Nexo, кроссовер Hyundai Nexo. Электромобиль с силовой установкой на водородных топливных элементах и нулевым уровнем вредных выбросов, единственным выбросом которого будет водяной пар или вода. При этом автомобиль демонстрирует впечатляющие ходовые характеристики. То есть, пожалуйста, водородный автомобиль. То, что до этого всего лишь несколько брендов отважились делать и идти в этом направлении, в частности, Mirai от Toyota. Автомобиль на топливных элементах. Водородный автомобиль. И Hyundai, по моим ощущениям, даже чуть ли не больше внимания уделяет именно водородному направлению, чем электрическому. Совершенно железобетонно понимая, что инфраструктура важна как для водородных, так и для электрических автомобилей. На самой выставке представлены до сих пор варианты персонального летающего транспорта. Вот как будет выглядеть мобильность будущего в трехмерном пространстве, не только в двухмерном. Потому что сейчас пока транспортная инфраструктура городская развивается в двухмерном пространстве. Мы все ерзаем по поверхности. Правильно? По поверхности. Будь то общественный транспорт или частный транспорт, все равно это всегда поверхность. Даже метрополитен все равно двухмерен, правильно? Ну, он просто чуть-чуть ниже поверхности. А машины по поверхности ерзают. В Hyundai говорят, что мобильность должна быть трехмерной. То есть вы должны использовать все среды обитания. Можете использовать. А значит, должен быть и летающий транспорт. Но это, конечно, совсем уж далекое будущее. Хотя я предлагаю вам именно об этом и подумать. Транспортное устройство такого города, к примеру, как Москва, лично мне этот пример ближе всех остальных, через 30 лет, не через 5-10, а через 30. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Ну, добрый, Роман. Ну, для начала, как всегда, немножечко. Дмитровское шоссе, Ильменский проезд перед Роснефтью. BMW X6 и Ford, три вида заняли, остался один, будет очень плохо.
А кто победил, скажите? Кто там по ощущениям победитель?
Да они по мелочи, честно говоря, но мелочи, как всегда, у BMW дорогие.
Ну да, да.
Вот, так что в этом плане.
Ладно.
А что касается вот будущее. Ну, этой темы, да?
Да.
Ну, скажем так, есть вариант фантастический, есть реальный.
Так,
реальный, что да, наверное, все-таки транспортные средства будут минимизироваться в размерах индивидуальные.
Так.
То есть мы уйдем от больших, потому что это все будет тесно. И, наверное, действительно все разбежится на разные уровни. Я так думаю.
Разные уровни. Скажите, что будет, что меня в частности очень сильно волнует, персональное, частное владение автомобилем. Вот в этой связи вы видите какие-нибудь концептуальные, фундаментальные изменения?
И куда мы от этого не денемся?
Не думаю, денемся, конечно, считаете?
Все-таки. Нет. Ну, смотрите, мы все время разглядываем там, вот, что будет через 30 лет. Там,
ну, да.
Ну, я уже два раза по 30 лет посмотрел. Ну, сказать, что прям что-то так меняется, все, да, начинка, конечно, технология.
Но вы согласитесь, что раньше время было не настолько плотным. Время. Ну, согласитесь, что да. Раньше там для глобального изменения до наступления 20 века человечеству нужно было пройти сотни лет, прошагать.
Да,
ну, то есть там середина 15 и середина 17 века. Посмотрим на технологии. Ну, в целом... Ну, в целом. Ну, как ездили на лошадях, так и ездят на лошадях. Как стреляли там из чего-то. Порох придумали китайцы давно, но пока он в Европу не приехал, вообще сражались на колюще-режущем. Вот. Там пушки-пушки, мушкеты-мушкеты, ружья-ружья. В 18-м ружья, в 19-м ружья. В начале 20-го примерно те же ружья. Потом сравним начало 20-го и середину 20-го. Начало 20-го на фанерках начали летать. Начали летать на фанерочках, ну, на этих, на бумагой оклеенных фанерках. Потом бипланы, 20, потом 40-е, вторая мировая, Великая Отечественная, уже самолеты похожи на самолеты. К концу уже первые реактивные, фон Браун занимается ракетостроением. 59-й, какой, 57-й? Спутник в космосе, 61-й человек в космосе, 69-й человек ходит по Луне, взрываем атомные бомбы, потом начинаются коллайдеры, потом начинается поиск термоядерного синтеза холона, потом вот это все, мобильные телефоны, побежали. Поэтому сейчас вот то, что произойдет в ближайшие 30 лет, совершенно железобетонно не происходило в первые 1,5 миллиарда лет жизни планеты. Не происходило. И не происходило в последнюю 1000 лет жизни планеты. Нет. То, что случится в следующие 30 лет. Этого не было никогда, и мы никогда с таким темпом не ускорялись и не жили. Поэтому апеллировать к тому, что вот я прожил 50 лет и вижу, что особо-то оно ничего не изменилось, это неправильно. Правильно говорить так. Я вижу, что происходит последние 2 года, и мне страшно предположить, что произойдет за следующие полгода. Я не могу этого сделать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А так можно немножко из фантастики. А если нас не могут в ближайшее будущее, скажем, там, как вы видите, 33+, посадить, допустим, на всеобщий каршеринг.
Так.
То есть, как услугу продавать, ну, как прокат.
Конечно, понятно, то есть запретить вообще частное владение,
да,
автомобилем.
И получается, там они уже выставят, либо очень-очень дорого иметь частный автомобиль.
Да.
Естественно, процент уйдет, и мы будем, получается, брать машины.
Все, то есть автомобили превратятся в аналоги яхт, правильно? Вот сейчас яхтой владеть кто может? Примерно один из... Ну, смотря какую тусовку мы будем рассматривать. Если тусовку где-нибудь в Монако, то там примерно где-то 9 из 10 могли бы чем-то таким владеть. Но если рассматривать тусовку у нас здесь, на Новокузнецкой, то, наверное, примерно никто не мог бы владеть яхтой. Но пользоваться-то мы можем, правильно? Ты просто идешь в Марину, которая здесь на Ленинградочке у нас, Ленинградский 39, яхт-клуб «Адмирал». Почему я знаю? Потому что там вкусный ресторан и площадка для съемки автомобиля. Берешь в аренду и спокойно себе пользуешься яхтой. Нужно ли владеть яхтой для того, чтобы ею пользоваться? Нужно ли владеть в будущем автомобилем для того, чтобы им пользоваться? Вот это вопросы, которые в том числе ставит выставка, открывшаяся на Новом Арбате в Hyundai Motor Studio. И я считаю, что ответы вовсе не лежат на поверхности, как нам кажется. И тот процесс, который сейчас мы видим, в частности и внутри компании Hyundai, которая переводит сейчас, уже старается перевести автомобиль из товара в услугу, открыв сервис по подписке автомобилей Hyundai Mobility, где, пользуясь всего лишь мобильным телефоном, не вставая со своего удобно продавленного под полупобиями кресла, вы можете забронировать автомобиль, забронировать автомобиль для покупки, если хотите. Ну, то есть все сделать в мобильном телефоне. Вот это и показывает примерную структуру будущего нашего автотранспорта. Останется ли там частное владение? Большой вопрос, к которому мы тоже с вами обязательно вернемся. А впереди у вас выходные, которые вы можете в том числе посвятить тому, чтобы прикоснуться к будущему в Hyundai Motor Studio на Новом Арбате. 616 тысяч уже сейчас в столице, скачок роста снова произошел. Баллами это выглядит примерно как троечка. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.